Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 28-yil, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda Londonda 30-chi yozgi olimpiada o'yinlari boshlandi. O'zbekistonlik dzyudochi birinchi bronza medalini qo'lga kiritdi. Qirg'izistonda un qimmatladi. Suriyada janglar davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Endi har kim nolayotgan bilan davlat nima qaydan beradi? Davlat odamlari o'zi davlat tog'a.
Shuning dasturimizning ikkinchi qismidan Ozodlik radiosi markazi o'z xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Londonda start olgan 30-chi yozgi olimpiada o'yinlarining birinchi kunida o'zbekistonlik dzyudoist terma jamoaga birinchi medalni olib keldi. Demak, 60 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi 32 dzyudochi ichida o'zbekistonlik Rishod Sobirov, avstraliyalik Ludvik Paysher ustidan g'alaba qozondi. 16 dzyudochidan iborat keyingi bosqichda Sobirov venesuelalik raqibi Xaver Guedesni mag'lub etdi. Keyingi bellashuvda Sobirov braziliyalik Filippe Kitadayni yutdi. Finalga chiqish uchun bo'lgan bellashuvda o'zbekistonlik dzyudochi rossiyalik Arsten Galsenga boy berdi. Bronza medali uchun kurashda Rishod Sobirov fransiyalik Sofiane Milouni mag'lub etdi. Finalda Galsen yaponiyalik Hiroki Hiraokani ippon bilan mag'lubiyatga uchratib, olimpiada oltin medalini qo'lga kiritdi. O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi O'zbekistonda yashayotgan va ishlayotgan Rossiya fuqarolarini Tojikistonga chegaradosh hududlarga borgan paytda xavfsizlik choralariga rioya qilishga chaqirdi. Tojikistonning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida hukumat kuchlari jangarilarga qarshi amaliyot o'tkazmoqda. Harbiylar jangarilardan o'z qurollarini topshirish va Milliy xavfsizlik qo'mitasi generali Abdullo Nazarovni o'ldirgan shaxslarni tutib berishni talab qilgan, biroq jangarilar hukumat qo'ygan talablarni bajarmadi. Ayni paytda Tojikistonning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida noma'lum shaxslar tomonidan garovga olingan bosh prokuraturaning 5 xodimi ozod qilindi. Prokuratura o'z xodimlarining garovga olinishida mintaqadagi jangari guruhlarni aybladi. Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida sobiq dala qo'mondoni Tolib Ayonbekovning jangarilari o'z qurollarini topshirishdan bosh tortdi. Dushanbe hukumatı jangarilarga amnistiya evaziga o'z qurollarini topshirish hamda Milliy xavfsizlik xizmati generali qo'mitasi generali Abdullo Nazarovni o'ldirgan shaxslarni tutib topshirish haqidagi ultimatumni bergan edi va o'sha ultimatumning muddati bugun yarim kun kunda tugadi. Jangarlar hukumatning birorta talabini bajarmadi. Rossiya Suriyaning Aleppo shahriga fojia yaqinlashib kelayotganidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni jurnalistlarga qurolli guruhlar yirik shaharlarni bosib olayotgan bir paytda hukumat kuchlarining jim turishini kutish real emas dedi. Suriyalik faollarga ko'ra, shanba kuni mamlakat armiyasi Aleppo shahrida isyonchi guruhlarga qarshi keng ko'lamli hujum boshlagan. Hukumat kuchlari mazkur hujumni boshlash uchun payshanba kundan beri shahar yaqiniga to'planayotgan edi. Suriyalik faollarga ko'ra, armiya qismlariga madad kuchlari yetib kelgandan so'ng shaharning Salohiddin tumanida shiddatli otishmalar boshlangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent taxti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isyonchilar shanba kuni Afg'oniston sharqida uyushtirgan hujumda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining 2 askari nobud bo'ldi. NATO voqea tafsiloti va o'lganlar qaysi davlat fuqarolari ekani to'g'risida ma'lumotni oshkor qilmadi. Afg'onistonning sharqiy qismidagi koalitsiya kuchlarining aksarini amerikalik harbiylar tashkil qiladi. Bu bilan iyul oyida Afg'onistonda o'lgan xalqaro kuchlar askarlari soni 42 kishiga yetdi. 2011 yil iyul oyida Afg'onistonda koalitsiya kuchlarining 52 askari o'lgan edi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhga mamlakatga tashrif buyurishni rasman taklif qildi. Hindiston bosh vazirining tashrifi qachon amalga oshishi ma'lum emas. Aprel oyida Zardori Hindistondagi musulmonlar ziyoratgohiga borgan paytda Singh bilan uchrashgan edi. 47 yil mustaqillikka erishgandan beri Pokiston va Hindiston o'rtasida 3 marta urush bo'lgan. So'nggi 1 yil davomida o'zaro munosabatlar, ayniqsa savdo sohasida aloqalar yaxshilana boshladi. Shunga qaramay, ikki qo'shni davlat o'rtasida kelishmovchilik va bir-biriga shubha bilan qarash saqlanib qolmoqda. Xitoylik Yi Ling Londonda boshlangan 30-chi yozgi olimpiada o'yinlarining 1-chi kunida pnevmatik quroldan otish bo'yicha olimpiadaning 1-chi oltin medalini qo'lga kiritdi. Ayni paytda albaniyalik shtangachi Hisen Pulaku doping iste'mol qilgani uchun London olimpiadasidan haydalgan 1-chi sportchi bo'ldi. Xalqaro olimpiya qo'mitasi rasmiylari ko'ra 23 yil kuni Londonda o'tkazilgan test natijasida Pulakuaning taqiqlangan stanozolol iste'mol qilgani aniqlangan. Shtanga bo'yicha Yevropa chempionati kumush medali sohibi bo'lgan turkiyalik Fotih Baydar va Ibrohim Arat ham musobaqadan oldin 7 yil kuni o'tkazilgan testdan o'ta olmagani bois milliy terma jamoa safidan haydalgan.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham kuzatib borasiz. Eslatib o'tamiz, www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa proxy server orqali kirishlari mumkin. Xabarlar.info proxy server orqali siz Ozodlik radiosining internet saytiga to'siz kirish imkoniga egasiz. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Londonda jumadan shanbaga o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan soat 21 da, Toshkent vaqti bilan tungi soat 1 da 30-chi yozgi olimpiada o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. London jahon tarixida 1 marta 3 olimpiadaga mezbonlik qilayotgan davlatdir. Bu shaharda 1908 va 1948 yillarda ham olimpiada o'yinlari o'tkazilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
3 soat davom etgan tantanali marosimni Londondagi stadionda 80 ming odam va 100 ga yaqin davlatlarning rahbarlari tomosha qildi. Olimpiada o'yinlarini qirolicha Elizaveta 2 ochib berdi.
I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era.
Zamonamizdagi olimpiadaning Londonda o'tadigan 30-chi o'yinlarini ochiq deb e'lon qilaman, dedi qirolicha. Shundan so'ng tantanavor musiqa yangrab, olimpiya tantanasi boshlandi. Olimpiadaning ochilish marosimi teletranslyatsiya qilinayotgan paytda Daniel Craig ishtirokida britaniyalik agent 007 James Bond haqida qisqa film ko'rsatildi. Tantanalar yakunida esa Paul McCartney o'z guruhi bilan chiqish qildi. Olimpiadaning ochilish marosimida Danny Boyle sahnalashtirilgan Mo'jiza orollari kompozitsiyasi ijro etildi. Buyuk Britaniyaning 22 shahrida olimpiadaning ochilish marosimi ko'chalarga o'rnatilgan juda katta ekranlarda namoyish etildi. Tantanalar yakunlangach olimpiada sharafiga Buyuk Britaniyaning barcha shaharlarida 15 ming munisipal kengash tomonidan uyushtirilgan ochiq tun deb nomlangan ko'cha sayillari o'tkazildi. Olimpiada tashkilotchilari va axborot agentliklari ma'lumotiga ko'ra televideniya orqali tantanali marosimni jahonda 1 milliardga yaqin odam kuzatib borgan. Keyingi 16 kun davomida London olimpiadasi doirasida dunyoning 205 mamlakatidan kelgan 10,500 sportchi 26 sport turi bo'yicha olimpiya medallari uchun kurash olib boradi. Sport ishqibozlari 302 ta qizg'in musobaqaning guvohi bo'ladi. Olimpiada musobaqalari o'tadigan 100 dan ortiq obyektni qo'riqlashga 10,000 politsiyachi, 5,000 tajribali qo'riqchi va 13,000 harbiy jalb qilingan.
If you go around and you talk to the people who are running the
Agar olimpiadaga kelgan sportchilardan so'rasangiz, ular bu yerda o'z xavfsizligidan tashvishlanmayotganini aytadilar. Tartib soqchilari o'z vazifalarini to'laqonli bajarishmoqda dedi London meri Boris Johnson. London olimpiadaga 2005-yildan tayyorgarlik ko'ra boshlagan. Olimpiada tashkiliy qo'mitasini 1980-yilda Moskvada o'tgan olimpiadada 1500 metrga yugurish bo'yicha chempionlikni qo'lga kiritgan Sebastian Coe boshqarmoqda. Tashkiliy qo'mitaga yirik xalqaro sport musobaqasini oliy darajada o'tkazishni ta'minlash uchun 17 milliard dollar ajratib berilgan. Musobaqalarni ko'rish uchun chipta sotib olgan har bir sport ishqiboziga istalgan jamoat transportida bepul yurish huquqi berilgan. Olimpiada tashkilotchilarga 70 ming ko'ngilli hech qanday haq olmay ko'mak ko'rsatmoqda. London Olimpiya o'yinlari tarixida 3 marta olimpiada o'tkazayotgan yagona shahar hisoblanadi. 2012-yil yozgi olimpiada o'yinlari 12 avgustgacha davom etadi. Olimpiadada O'zbekistondan 54 sportchi ishtirok etmoqda.
Va yana bir xushxabar oldik. Londonda start olgan 30-chi yozgi olimpiada o'yinlarining 1-chi kunida 60 kg bo'lgan vazndagi 32 dzyudochi ichidagi o'zbekistonlik Rishod Sobirov finalda yarim finalga chiqib borgan hamda bronza medali sohibi bo'lgan. Biz Rishodni tabriklaymiz va qolgan o'zbek olimpiadachilariga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlaridasi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Suriya armiyasi Aleppo shahridagi isyonchi guruhlarga qarshi 28 iyul kuni keng ko'lamli hujum boshladi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Aleppoda harbiy harakatlar to'xtatilishiga chaqirib, Damashq rasmiylarini ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanmaslikni talab qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Rossiya Suriyaning Aleppo shahriga fojia yaqinlashib kelayotganidan ogohlantirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni jurnalistlarga qurolli guruhlar yirik shaharlarni bosib olayotgan bir paytda hukumat kuchlarining jim turishini kutish real emas dedi. Suriyalik inson huquqlari faollariga ko'ra, Aleppo shahrining janubiy va sharqiy tumanlarida hukumat kuchlari jangovar uskunalar va vertolyotlar madadi bilan isyonchi guruhlarga qarshi hujum boshlagan. Xabarlarga ko'ra, isyonchi guruhlarning asosiy qismi o'rnashib olgan Salohiddin tumanida davom etayotgan shiddatli to'qnashuvlarda partizanlardan 3 kishi o'lgan. Suriyalik muxolifatchilar juma kuni mamlakat bo'ylab sodir bo'lgan zo'ravonliklarda 160 kishi o'lgani, jumladan 17 kishi Aleppoda nobud bo'lganini bildirdi. 2 milliondan ortiq aholiga ega bo'lgan Aleppo Suriyadagi eng yirik shahar va mamlakatning biznes poytaxti hisoblanadi. So'nggi kunlarda Aleppo'ni minglab aholi tark etgan. Aleppo'dan Suriya parlamentiga a'zo etib saylangan deputat Ahlas al-Badaviy juma kuni Turkiyaga qochdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on 27 iyul kuni Aleppo'dagi voqealarga tomoshabin bo'lib turish imkonsiz ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya hukumatini Aleppo'dagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga chaqirdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bilan birga juma kuni Londonda o'tkazgan matbuot anjumanida Ban Ki-mun Suriya hukumati ixtiyorida kimyoviy qurollar borligi xususida xavotir bildirib, Damashqni har qanday sharoitda ommaviy qirg'in qurollaridan foydalanmaslikka chaqirdi.
I'm again deeply concerned about all this report. The possible use of chemical weapons. One of the senior officials of the Syrian government said that they will not use.
Men kimyoviy qurollar ishlatilishi mumkinligi haqidagi barcha xabarlardan jiddiy xavotirdaman. Suriya hukumatining yuqori lavozimli rasmiylaridan biri xorijiy kuchlar hujum qilmasa, ular kimyoviy quroldan foydalanmasligini aytdi. Men Suriya hukumatidan har qanday sharoitda kimyoviy qurollar yoki boshqa turdagi ommaviy qirg'in qurollardan foydalanmaslik haqidagi talabimni yana bir marta qaytaraman.
That's my strong demand.
Bu mening qat'iy talabimdir, deya bayonot berdi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun. Suriya hukumati kuchlari Aleppoga hujum boshlash uchun payshanba kundan beri shahar yaqiniga jangovar vertolyotlar, zirhli mashinalar, to'plar va boshqa harbiy texnikani to'playotgan edi. Suriyalik faollarga ko'ra, armiya qismlariga madad kuchlari yetib kelgandan so'ng Aleppoga hujum boshlangan.
Bu bahs maydoni. Aziz tinglovchi, bahs maydonining navbatdagi mavzusini e'lon qilamiz. O'zbekistonlik tadbirkor bank xizmatidan mamnunmi? Banklar tadbirkorlar ishonchini oqlayaptimi? Ana shu mavzuda bank tarafdori yoki tanqidchisi bo'lsa, marhamat, bahs maydoniga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga fikringizni isbotlash uchun imkon beramiz. Telefonimiz +420 775 150 584. +420 775 150 584. Va yana bir bor eslatib o'taman, bu bahs maydoni, mushlashuv maydoni emas. Hurmatli tinglovchi, hurmatli tadbirkorlar, agar o'zini radioni eshitib turgan bo'lsangiz, hozir qo'ygan savolimiz: O'zbekistondagi banklar tadbirkorlarga ko'ngildagidek xizmat ko'rsata oladimi? Tadbirkorlar undan rozimi bu banklardan, degan mavzuda bahs maydoni uyushtiryapmiz. Shu paytgacha bizga bu O'zbekiston banklaridan kuygan hamda kredit olishga qiynalgan tadbirkorlarimiz qo'ng'iroq qilib, bazga tayyor ekanliklarini aytishdi. Biroq O'zbekiston banklaridan xursand bo'lgan hamda tadbirkorlarning barcha muammolariga yordam beradigan banklar ekanligi haqida tadbirkorlardan hozirgacha qo'ng'iroq bo'lgan yo'q. Va bizning tadbirkorlarimiz bor, shunday, masalan, O'zbekiston hukumatining pozitsiyasini yoki O'zbekiston banklarining tarafidan olib gapiradigan, ularning telefon raqamlari MTSda edi, uzilib qolgan, biroq ular bilan aloqa yo'q. Jumladan eshitib turgan bo'lsangiz, hurmatli Said Ahmedov, marhamat, bizga qo'ng'iroq qilib o'z yangi telefoningizni bering va boshqa bizning mushtariylarimiz hamda tinglovchilarimiz ham telefon raqamlari o'zgargandan keyin yangi raqamlarni berishlarini iltimos qilamiz. Eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'izistonda bug'doy uni narxi, jumladan non va non mahsulotlari ham 30%dan ko'pga qimmatladi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Sherzod Bishkekdan.
Bishkek markazidagi O'sh bozorida non bozorining savdosi chaqqon, ammo non olishga kelgan shaharliklarning yuzlaridan va o'zlarini tutishlaridan asabiylashgani va xafa ekanliklarini anglasa bo'ladi. Non xarid qilayotganlardan biri Aysulu bu holatni mana bunday tushuntiradi.
Bular 20 dan bo'ldi. Bularda 20 bo'ldi.
Mana bu non 2 kun oldin 20 so'm edi. Bugun 25 so'm bo'libdi. 15 so'mlik nonlarning narxi esa 20 so'm. Bir kunda oilam bilan 4 ta non yeymiz. Demak, bir kunda nonning o'ziga 2 dollardan ko'proq pul sarflashimga to'g'ri keladi, deydi Aysulu. Non sotuvchilarga ko'ra, qimmatchilikka un narxining oshgani sabab bo'lgan. O'sh bozorida un sotish bilan shug'ullanayotgan sotuvchilardan biri unning bahosi ko'tarilganiga bir haftadan oshganini bildirdi.
Dushmanimiz, bular 18-dan 20dan sotayotganmiz. Hozir 25 okончательный.
Bir hafta oldin birinchi nav unlarni 18 so'mdan sotayotgan edik. Bugunga kelib ularning narxi 25 so'mdan kam emas. Biz un oladigan shirkatlar bir qop unni bizga 1250 so'mdan sotayapti. Bir hafta oldin biz unni 750 so'mdan olar edik, deydi sotuvchi. O'sh bozordagi novxonalardan birida nonvoychilik qiluvchi Abdumutalib Gulmuratov un qimmatlaganiga 10 kundan oshganini, ammo nonvoylar 2 kun avval non narxini ko'tarishga qaror qilganlarini bildirdi.
10 kun ichida ayvon 730 bo'lganda, hozir 1250 bo'lganda hesabsang 270 450 500 so'm ko'tarilyapti.
Unning narxi 10 kun ichida 500 so'mga, ya'ni 12 dollarga qimmatladi. Non narxini shu kungacha ko'tarmagan edik, xalqqa qiyin bo'lmasin deb. Chunki har bir nonvoyning zaxirasida arzon olgan uni bor edi. Arzon olingan unlar tugadi, shuning uchun ham non narxini ko'tarishga majbur bo'ldik, deydi nonvoy. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi rasmiylari Qirg'izistonda non narxining qimmatlashi unga bo'lgan jahon bahosining ko'tarilishi bilan izohladilar. Vazirlik mutaxassislarining aytishlaricha, bugungi kunda bug'doy eksporti bo'yicha birinchi oltilikni egallagan davlatlarda ham non bahosi qimmatlagan. Iqtisod vaziri o'rinbosari Alek Pankratov qimmatchilikka qaramay Qirg'izistonni un tanqisligiga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Qurg'oqchilik bo'lganiga qaramay Qishloq xo'jaligi vazirligi bu yil mamlakatda 400 ming tonnagacha bug'doy yetishtirilishini bildirdi. Qirg'izistonda bir yilda 1 million 100 ming tonna bug'doy ishlatiladi. Har yili Qozog'istondan 300-500 ming tonna qo'shimcha bug'doy sotib olamiz va 100-140 ming tonna unni import qilamiz, dedi vazir o'rinbosari. Qirg'iziston rasmiylarining aytishicha joriy yilda Rossiyadan ham un sotib olish yuzasidan shartnomaga erishilgan. Bosh vazir Umurbek Babanovning Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashuv chog'ida bu mamlakatdan 100 ming tonna bug'doy sotib olish to'g'risidagi shartnoma imzolangan. Ayni paytda Rossiya 20 ming tonna bug'doyni Qirg'izistonga grant qatori berishini bildirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rajab Bobo Toshev bugungi hayotdan nolimaslikni taklif etadi.
Menga qaray, mana men eshitib turaman-da endi. Mana bir xilidan so'raysizlar, qornim to'ymaydi, yoki masa nima, mana qayga damoqxonaga borasiz desangiz, ha, qayga boraydim deydi-da, o'ka. Masalan, O'zbekistonda shunday jannat makondan qorni to'ymagan bo'lsa, o'lsanmi, endi o'ziniga qorni to'yadi, o'ka. Men pensionerman, men xudoga shukr 47 yil ishlaganman pensioner bo'libdi. Bizning vaqtimizda doktor yo'q edi. 9ta, 6ta qishloqda ishlaganman. Mani meni eshitib turganlar bo'lsa aytar. Endi masalan dam olishga, masalan meni uchastkamni ko'rsangiz, shedi o'zi kurort. Hamma narsa bor, qayrag'achim bor, havuzim bor, hamma meva chivom bor. Xudoga shukr, hozir ovqat yetarli bo'lsa, men yoshlardan nimam yo'q, og'a. Mana shu 60 yoshdan ilgari odamlardan gapdan chiqib xatoman-da.
Sizni fikringizcha hozir O'zbekistonda ijtimoiy hayot juda yaxshi. Noliydigan joyi yo'q.
Juda yaxshi, menga qarang, juda ham yaxshi. Masalan, katta harakat qilsa, mana masalan meni agar ishlatgan bo'lsa sizga qo'ng'iroq ham qilar. Meni o'zim mana bitta zalmi joyida ochib, hozir 60 ta daraga ekaman, o'zimnikidan tashqari hech kim innamaydi. Masalan har kuni osha shunga 2 yil bo'ldi. Kun osha mana kun osha 60 taqir suv chiqarib qo'yaman o'zim. Mana uchastkamni ko'rsangiz, hech qanday meva o'zi bo'lmagan meva menda bor. Endi menga qarang, yotay harakat qilsa, endi hadim nolayotgan bilan davlat nima qaydan beradi? Davlat odamlarni o'zi davlat tog'a.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rajab Bobo Toshev. Va Rajab Bobo Toshev so'zining oxirida qo'shib qo'ydiki, agar kimki mening gaplarimga qarshi chiqsa, marhamat, men uni bas maydoniga chaqiraman, degan fikrlarini aytdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'rta maktab o'qituvchisi, o'sha Boyovut va Guliston yo'lining juda ham buzilib ketganligida va bunga hokimlarning ahamiyat bermayotganidan kuyinib gapiradi.
Meni shu Sirdaryo viloyati hokimi Oydin Sharmoqulovga bir murojaatim bor edi. Shu murojaat shundaki, Boyovut tumanini Guliston shahri bilan bog'laydigan bir yo'l bor. Bu yo'l Dehqonobod jamoat xo'jaligidan o'tadi. Shu yo'l Boyovut tumanini markaziy katlovon bilan Guliston shahrini bog'laydi. Ana shu Dehqonobod jamoat xo'jaligidan Guliston shahrigacha 4 km 5 km. 20 yildan beri shu yo'l remont qilinmaganda, shu odamlarning shunaqangi asabiga tegyaptiki, endi bu yo'lda yurib bo'lmaydi-da. Shuning uchun Boyovut tumanidan yoki Guliston shahridan Boyovut tumanining markaziga qatnaydigan taksilar, marshrutkalar, umumiy avtobuslar yo'lni aylanib bir 10 km aylanma yo'llar bilan borishadigan bo'lib qolsa nima kerak? Ham mana shu yo'lda yomonligidan bir necha marotaba avariyalar sodir bo'ldi. Shu viloyat hokimi Oybek Sharmoqulov shu yo'lga bir e'tibor berib Şunu bir yemin kıldırsa da bu yüze halkı canı getirip gitti de.
Dedi Boyovutlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Andijon viloyatining Oltinko'l tumanidan bo'lgan Sadir Oxin Supiyev. U kishi qurultoy eshitirishiga munosabat bildirar ekan, o'zbekistonlik iqtisodchilarga inflyatsiyadan chiqish yo'lining o'z variantini taqdim etadi.
Inflyatsiyani oldini olishlik uchun oyliklarni, pensionerlarni ko'paytirishni o'rniga bizda iqtisodchilar ishlamayapti, ya ishlasayam tallasi yo'q. O'shib ko'paygan pensiyaning pulini yoki byudjetga beradigan mablag'ning pulini neft baza un zavodiga bersa, shuni dotatsiya qilib, o'z-o'zidan benzin arzonlashadi, un arzonlashadi, bozor arzonlashadi va hamma odamga naf tegadi shu pensiya ko'paytirish, har un ko'paytirishni o'rniga. Bu davlat yo iqtisodchilar O'zbekistonda yo'q, yo bo'lsa ham shu atelika shu hukumatni shu tup qoborish uchun shunaqa ishlarni qilyotishdi bular.
Yani siz aytmoqchisizki, shu haligi beriladigan mablag'larni ishlab chiqarishga sarflash kerak.
Ishlab chiqarishga sarflab, ya'ni masalan oddiy bir ikkita tashkilotga bersin, shu masalan uz o'zi bilan neft bazaga. Neft 4 ming so'm bo'lyapti sadirdan. Shuni 2 ming so'mga tushursin, berib, men tushirib, benzin narxini tushirib, dadasi olgin deb. Bozor o'z-o'zidan arzonlashadi. Yo'l kiralari arzonlashadi. Atkelyap turgan mahsulotning narxi arzonlashadi. Endi shuni nahol shuni iqtisodchilar O'zbekistonda yo'q ahli yetmasa.
Dedi Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Sadir Oxin Supiy. Hurmatli agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Londonda start olgan 30-chi yozgi Olimpiada o'yinlarining birinchi kunida 60 kg bo'lgan vazndagi 32 dzyudochi ichida o'zbekistonlik Rishod Sobirov bronza medali sohibi bo'ldi. O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi O'zbekistonda yashayotgan va ishlayotgan Rossiya fuqarolarini Tojikistonga chegaradosh hududlarga borgan paytda xavfsizlik choralariga rioya qilishga chaqirdi. Tojikistonning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida noma'lum shaxslar tomonidan garovga olingan bosh prokuraturaning 5 xodimi ozod qilindi. Bosh prokuratura o'z xodimlarining garovga olinishida mintaqadagi jangari guruhlarni aybladi. Rossiya Suriyaning Aleppo shahriga fojia yaqinlashib kelayotganidan ogohlantirdi. Isyonchilar shanba kuni Afg'oniston sharqida uyushtirgan hujumda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining 2 askari nobud bo'ldi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhni mamlakatga tashrif buyurishini rasman taklif qildi. Hurmatli o'quvchilar, men e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshitirishini taqdim etaman. Uni rus tilida tinglaysiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va salomat bo'ling.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттық.
Здравствуйте, дорогие слушатели! На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток». И в сегодняшней передаче вы услышите. июля силовые структуры Таджикистана инициировали спецоперацию против незаконных вооруженных формирований на Памире.
И к чему могут привести события в горном Бадахшане?
В Ашхабаде и его пригородах продолжают сносить дома.
Как решается жилищный вопрос жителей домов и насколько жилье доступно населению?
О коррупции в системе образования Узбекистана и ухищрениях различного рода дельцов будет репортаж наших узбекских коллег.
И мы расскажем вам о гражданине Казахстана, которого на этой неделе приговорили к 5 годам лишения свободы в Узбекистане.
Самая открытая страна в регионе Кыргызстан вводит безвизовый режим сроком на 60 дней для граждан 44 стран мира.
Об этих и других событиях наша сегодняшняя программа «Перекресток», которую ведем я, Тахир Сафаров
и Алтын Магауина.
Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В таджикском Бадахшане эта неделя выдалась напряженной. Убийство начальника управления безопасности этой области генерал Абдулло Назарова вылилось в спецоперацию по поимке виновников этого убийства.
24 июля силовые структуры Таджикистана инициировали спецоперацию против незаконных вооруженных формирований на Памире, главным фигурантом который стал начальник Ишкашимского погранотряда, бывший полевой командир Толиб Аюмбеков.
По официальным данным, во время операции, активная фаза которой пришлась на понедельник, погибло 42 человека, в том числе 12 военнослужащих и 30 боевиков.
И по данным таджикской службы «Радио Свобода», случайными жертвами спецоперации властей стало не менее 18 местных жителей.
По поступающим данным, военные еще не собираются покидать регион, который за короткое время всполошил многих мирных жителей.
И эксперты уверены, что в отличие от подобных операций в недавнем прошлом, Бадахшан, как особый регион в составе горного Таджикистана, является особенным с точки зрения конфликтогенности.
Об этом материал нашей коллеги из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
Напряженной обстановке, причиной которой стала войсковая операция правительственных войск в Бадахшане, эксперты считают, что эти действия с точки зрения времени и формы исполнения нелогичны и непродуманы. Большинство из них считают, что успех операции правительственных войск осенью 2010 года в Раште, в прошлом году в Тавильдаре, и задержание Сухроба Лангарива в 2008 году в Кулябе убедили военную машину Таджикистана в том, что и сегодня можно воспользоваться силой и добиться успеха. Отставной полковник Министерства обороны Таджикистана Хайрулло Хайдаров, который ранее работал в подкомиссии по национальному примирению, говорит, что операция в Харуге с этой точки зрения не имеет недостатков.
Я думаю, эта операция своевременна. Они проигнорировали предложение правительства. Правительство перед тем, как начать эту операцию, дало этим группам время на обдумывание. Провело несколько раундов переговоров. Однако, когда они отклонили их требования, начала войсковую операцию.
Полковник Хайдаров отклонил влияние всяких других причин на этот конфликт, таких как религиозные или языковые различия, геополитическое положение в регионе, соседство с неспокойным Афганистаном, продолжительные споры Москвы и Душанбе о судьбе российской базы в Таджикистане или прохладные отношения с Узбекистаном. Акбашо Искандаров, бывший председатель Верховного Совета и бывший исполняющий обязанности президента Таджикистана, считает, что не все особенности региона были учтены.
Нет у нас прозрачных и ясных отношений с Россией. Несмотря на то, что говорим, что является нашим стратегическим партнером, но, к сожалению, это не так. Врагов у нашего государства немало. Появились опять новые группы и создали новые проблемы.
Некоторые отмечает, что если операцию Рашти смогло преподнести как антитеррористическую, и внешне оно имело такие доводы, сомнительно, что на этот раз для обоснования сможет представить убедительные причины для операции в Хороге. По словам Парвиза Муладжанова, операция в Хороге может преобразовать небольшую группу мятежников в крупную силу, которая будет представлять интересы народа.
Местные командиры Бадахшана не имеют серьезного влияния на здешнюю политическую жизнь, да и Бадахшан во внутренней войне не был вовлечен непосредственно. И без знакомства с реальной ситуацией в регионе начинать войсковую операцию означает получить впоследствии вместо небольших групп командиров крупную группу оппозиции. Эта операция, на мой взгляд, была ошибочной.
В годы гражданской войны в Таджикистане Бадахшан был убежищем тысяч беженцев-памирцев, бежавших от ужасов войны в Гисарскую и Вахскую долины. И в тот период Харок превратился в главный оплот оппозиции, где совместное проживание оппозиции с правительством стало так называемым опытом. Бадахшан был единственным регионом в Таджикистане, где в послевоенный период народ, недовольный своим социально-экономическим и политическим положением, поднимался на митинги. В этом плане взаимоотношения Памира и центрального правительства не были особо теплыми и доверительными. Теперь такая операция, несмотря на то, что проводится в ответ на убийство высокопоставленного правительственного чиновника, еще больше укрепит эту отчужденность. Султан Хамад, таджикский эксперт, говорит, что силовые структуры игнорировали в ходе операции этнические ценности населения Харога.
Вы не забывайте, что на той стороне Шугнана Таджикистана, на афганской стороне, есть тоже Шугнан. И коренные жители Харога являются шугнанцами. Когда сообщили, что арестовано несколько афганцев, было больше уверенности, что они являются шугнанцами с той стороны реки. И это естественно, что они помогут. Кроме того, отличается религия этого населения. Однако в ходе операции не были приняты во внимание этнические особенности, что может еще больше осложнить ситуацию.
Тревожные сообщения из Харога привели в движение тысячи уроженцев Бадахшана в России и других государствах мира. Некоторые пророссийские и сепаратистские силы также попытались воспользоваться ситуацией. Шодаулат Шонусайриев, таджикский эксперт, уверен, что если операция не будет прекращена, с учетом напряженности в регионе, то может втянуть Таджикистан в продолжительную разрушительную нестабильность.
Это была Хирамон Бакозада из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
И мы продолжаем программу. В Ашхабаде и в его пригородах продолжают снести жилые дома.
Наряду с ветхим жильем сносят и частные дома.
Власти объясняют снос домов и необходимостью реконструкции и строительством новых объектов.
Как решается жилищный вопрос жителей домов под снос и насколько жилье доступно населению?
И как обстоят дела с ценами на жилье в соседних республиках, таких как Казахстан и Таджикистан?
Об этом репортаж корреспондента туркменской службы Гозель Худайбердеевой.
Учительница одной из столичных средних школ, 52-летняя Нурджимал, рассказала радио «Азатлык», что вот уже 3 года, как столичные власти снесли ее частный дом, в котором она проживала вместе с семьей. «Нам сказали, что через территорию, где находится наш дом, должна пройти новая дорога. Дом был разрушен, а нам вместо дома, исходя из количества людей, проживавших в нем, дали 3-комнатную квартиру в столичном микрорайоне Парахат», рассказала Нурджимал. Она одна из тех, кто вместо собственного частного дома был вынужден переехать в многоквартирный дом, но немало и тех, кто взамен снесенного властями жилья не получил ничего. В частности, сообщается, что нередко у таких жильцов не оказывается на руках запрашиваемых властями документов. Некоторые жители домов, идущих под снос в связи с расселением, были бы не против улучшения своих жилищных условий, но они говорят, что такая возможность не предоставляется. Дом пенсионерки Соны находится в южной части Ашхабада, на улице Нурверды-Пумы. По ее словам, ее дом идет под снос. Площадь нынешней квартиры маленькая, и поэтому, несмотря на количество членов семьи, состоящей из 6 человек, новая квартира по площади не будет больше старой. «А купить жилье у нас просто нет возможности», отмечает Сона. По неофициальным данным, средняя заработная плата в Туркменистане составляет примерно $250-300. Этих доходов для приобретения жилья недостаточно. Жилье продолжает дорожать. К тому же в столице строятся в основном так называемые элитные дома, то есть дома повышенной комфортности, стоимость квартир в которых, соответственно, намного выше. Квартира в таком так называемом элитном доме площадью 200 квадратных метров стоит примерно 230 тысяч долларов США. Предприниматель из Туркменистана, недавно купивший в одном из таких домов квартиру, рассказал радио «Азатлык», что заплатил лишь 10% от стоимости жилья, а остальную сумму внес за счет банковского кредита. В Туркменистане предусмотрены и некоторые льготы на покупку квартир в элитных домах. Например, молодым специалистам, проработавшим в одной области более 5 лет, предоставляется возможность покупки квартиры со скидкой 50%, отмечает писатель из Ашхабада Аманмурат Пугаев. По словам Бугаева, при покупке квартиры на льготных условиях на оставшуюся сумму можно оформить кредит сроком от 10 до 30 лет, также на льготных условиях под 1% годовых. Ситуация с жильем в богатом энергоресурсами соседнем Казахстане, похоже, не сильно отличается от Туркменистана. По словам жительницы Алматы, 20-летней Маншук Асаутай, стоимость одного квадратного метра предлагаемой государством бюджетной квартиры – $300 США, а средняя заработная плата в Казахстане – около 300-400 долларов. Асаутай о стоимости квартиры в Алмате.
Средняя цена двухкомнатной квартиры от 50 тысяч долларов до 60. Это в зависимости от квадрата.
В Таджикистане при средней заработной плате в 50-70 долларов в месяц стоимость однокомнатной квартиры в обычном доме составляет примерно 25-30 тысяч долларов, а в домах повышенной комфортности, по некоторым данным, стоимость квартир достигает 500 тысяч долларов США.
Это была Гузель Худайбердыева с репортажем о сносе домов в Туркменистане.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о высшем образовании, точнее, доступности высшего образования для молодежи.
Туркменистан и Узбекистан, наверное, являются единственными странами в регионе с очень ограниченными местами в вузах.
Да. Если в Туркменистане мест в вузах почти в 18 раз меньше, чем выпускников средних школ, то в Узбекистане количество абитуриентов в 10 раз превышает количество мест в вузах. В этом отношении в регионе лидирующая позиция у Казахстана.
По заявлению казахских властей, в стране количество вузов в 3 раза больше, чем было во времена Советского Союза, тогда как в Узбекистане и Туркменистане ощущается резкая нехватка мест для абитуриентов, что, в свою очередь, порождает коррупцию.
В начале августа, как во многих других республиках, и в Узбекистане начинается сдача вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.
В этом году в Узбекистане зарегистрировано рекордное количество абитуриентов. Более 430 тысяч молодых людей подали заявление в приемной комиссии.
А в прошлом году эта цифра составляла около 419 тысяч человек.
А мест в вузах, как мы уже говорили, почти в 10 раз меньше.
И как в старые советские времена, на этом стараются заработать различные рода делцы, против которых, судя по сообщениям, борется государство.
Но эксперты уверены, что корень зла не в тех дельцах, которых ловят и сажают время от времени, а в системе организации приема в вузы, создающей благоприятные условия для роста коррупции.
Рассказывает корреспондент узбекской службы радио «Свобода» Сарвар Усмон.
Помните эпизод из фильма Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика, где студент пытается сдать экзамен, говоря современным языком, с помощью электронных девайсов?
Слышу тебя нормально, нормально слышу тебя. Отвечаю на первый вопрос 7-го билета. В основу работы синхрофазотрона положен принцип ускорения заряженных частиц магнитным полем.
Герои Гайдая из-за ограниченности технических возможностей 60-х годов могли пользоваться только радиопередатчиком. Студенты гайдайского фильма в наши дни позавидовали бы Кулибинам из Бухары. Как сообщила выходящая в Ташкенте газета «Инсан ва Канун», «Человек и закон», группа под руководством бухарцев Миркамила Исабоева и Ильмурада Соломова в течение нескольких лет устраивала, в кавычках, абитуриентов на учебу в Бухарский медицинский институт и Бухарский инженерно-технический институт высоких технологий.
Для этой цели,
пишет газета,
они закупили Wi-Fi антенны, компьютеры и мобильные телефоны на сумму 45 тысяч $200 США. Они устраивали связь с абитуриентами во время сдачи вступительных экзаменов прошлого года.
Свои высокотехнологичные услуги бухарские кулибины оценивали от 2 до 8 тысяч долларов США. Как пишет газета, следствием было выявлено, что в прошлом году их услугами воспользовались 79 абитуриентов.
Ну как сдала? 4.
На днях Бухарский областной суд оставил в силе приговор Вобкентского районного суда без изменений, и теперь члены группы, состоящие из 35 человек, проведут по нескольку лет за решеткой.
Придете в следующий раз. Перебор.
Судя по сообщениям, бухарские ребята не первые в списке узбекистанцев, делающих деньги на вступительных экзаменах в вузы. 10 июля задержаны с поличным во время получения от абитуриента взятки в 6 тысяч долларов два преподавателя Ташкентского института ирригации и мелиорации. В те же дни пришло сообщение из Сырдарьинской области о том, что два преподавателя Гулистанского университета задержаны со взяткой. А 2 июля был освобожден от занимаемой должности ректор Ташкентского государственного юридического института Мирзаюсуф Рустамбоев, который руководил этим учебным заведением последние 12 лет. Официального объяснения отставки не последовало, но молва твердит, что Рустамбоева сняли из-за коррупции, бурно расцветшей под его руководством. Размеры взяток для поступления в вузы Узбекистана. Так называется специальное исследование экспертной рабочей группы узбекских правозащитников. Один из его авторов, Сухраб Исмаилов, в беседе с радио «Азатлик» сказал, что ташкентские вузы считаются самыми взяткоемкими учебными заведениями.
Этот список возглавляет Ташкентский государственный юридический институт, Университет мировой экономики и дипломатии и Ташкентский государственный экономический университет. Поступление в областные вузы обходится чуть дешевле.
Говорит Сухраб Исмаилов, специально изучавший этот вопрос. Источники радио «Азатлик» в Ташкенте говорят, что в этом году заветный студентский билет юридического стоит от 35 до 40 тысяч североамериканских сумм. По словам преподавателя Гулистанского государственного университета, согласившегося отвечать на вопросы радио «Азатлик» на условиях анонимности, студентский билет этого вуза в 18-20 раз дешевле, чем билет Ташкентского юридического.
Для поступления в педагогический факультет и факультет физвоспитания Гулистанского университета надо заплатить около 2000 долларов. Как это делается? Абитуриент должен сдать так называемый творческий экзамен, который принимает специальная комиссия. Она может оценить знания абитуриента в 70-80 баллов, которые затем приплюсуются к результатам теста. Но комиссия может и не оценить, и вопрос решается с помощью зеленых.
Говорит преподаватель Гулистанского государственного университета.
Это был репортаж Сарвара Усмона из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
И мы продолжаем передачу с темой, снова же связанной с Узбекистаном.
Дело в том, что студента из Казахстана Эрмека Космогамбетова приговорили на этой неделе к 5 годам тюрьмы в Узбекистане.
При таможенном досмотре на границе Узбекистана в нетбуке, который он вез, обнаружили видеозаписи предположительно экстремистского характера.
Друзья и родственники казахстанца продолжают настаивать на его невиновности, а о возникновении видеозаписи говорят, что ничего не знали.
Статья, по которой осудили гражданина Казахстана в Узбекистане, считается тяжкой, рассказывает Светлана Глушкова из Астаны.
В минувший понедельник, 23 июля, гражданина Казахстана Эрмека Космагамбетова Кибраевский районный суд Ташкентской области приговорил к 5 годам тюрьмы по статье «Контрабанда материалов, пропагандирующих экстремизм, сепаратизм и терроризм». Студент одного из вузов Алматы получил минимальное наказание по этой статье. Мать Эрмека Космагамбетова Нурсулу Космагамбетова была уверена, что сына ее освободят, и он сможет вернуться в Казахстан.
Правда, что 5 лет дали, да? Я надеялась на условно. Только от вас услышала. Это папа не приехал.
Эрмека Космагамбетова задержали в марте этого года вместе с его подругой Акмарал Шакировой. Девушку впоследствии отпустили. Она говорит, что они с другом поехали на 5 дней в Бухару, чтобы посмотреть архитектурные памятники. Для хранения электронных фотографий, по ее словам, они взяли у двоюродной сестры студента нетбук. Для прохождения узбекской таможни в этом нетбуке нашли один из подозрительных видеороликов. Акмарал Шакирова говорит, что они никогда не знали о его существовании и не видели. По ее словам, они просили суд провести техническую экспертизу видео, когда оно было закачано в компьютер. Но суд им в этом отказал.
Со слов сестры, когда я вернулась и спросила, откуда, зачем вы закачивали, зачем вы смотрели такие, вся семья ведет светский образ жизни. Она сказала, что она купила с рук этот нетбук в 2010 году в конце ноября месяца. Там были художественные фильмы, и вот среди этих художественных фильмов позднее вот оказалась папка «Ислам». И в этой папке оказался вот этот запрещенный ролик, как нам сказали, «Зов к исламской уме». Но был он там, не был, мы никто не видели, не знаем, потому что никто не знал о существовании этого ролика, никто не знал.
По словам родственников Эрмека Космагамбетова, его приговор будет обязательно обжалован. Об этом говорит и руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Илья Сумаров. По его словам, в отношении гражданина Казахстана делается все возможное.
Решение может быть обжаловано суда, Кибраевского суда. Вот оно может быть обжаловано в течение 10 дней. Насколько нам известно, родственники тоже хотят обжаловать данное решение. И то, касается МИДа, то мы далее будем помогать обеспечивать дипломатическое сопровождение данного вопроса.
Родственники Эрмека Космагамбетова надеются, что он сможет попасть под массовую амнистию, которая ожидается в Узбекистане в августе этого года, и выйти на свободу. Но в казахстанском МИДе не спешат с такими прогнозами. По словам Ильяса Умарова, это решение принимает исключительно узбекская сторона, и повлиять на них никак невозможно. Светлана Глушкова, радио «Затык», специально для программы «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И в конце передачи о том, как в Кыргызстане создаются условия для привлечения туристов в страну.
Президент Кыргызстана подписал закон о безвизовом режиме сроком на 60 дней для граждан 44 стран.
Правительство уверено, что новый закон позволит развивать туризм и привлекать инвестиции в Кыргызстан.
Однако силовые органы страны обеспокоены, что отмена виз может повлечь за собой угрозу национальной безопасности.
Вместе с тем, после событий 2005 и 2010 годов Кыргызстан пополнил ряды стран с неблагоприятным инвестиционным климатом, и этот шаг направлен изменить ситуацию.
Об этом подробно расскажет корреспондент Кыргызской службы «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев, который с остальными коллегами приготовил специальный репортаж для нашей передачи.
Согласно новому закону, граждане 44 развитых стран могут находиться в Кыргызстане без визы до 60 дней. Эта норма будет работать до конца 2020 года. В число стран, для граждан которых введен безвизовый режим, вошли государства с ВВП не менее 7 тысяч долларов на душу населения. США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Катар и другие. Вице-премьер-министр Джомар Тоторбаев уверен, что принятие закона улучшит инвестиционный климат страны.
И как вы все понимаете, данная реформа направлена на развитие Кыргызстана как свободного, открытого государства. Мы в нашей политике придерживаемся принципов конкуренции в политике, в экономике.
Правительство инициативу о безвизовом режиме для граждан развитых стран подняло еще в прошлом году. Первоначально предлагалось 57 стран сроком на 90 дней. Однако после обсуждений в парламенте и правительстве было решено оставить 44 государства сроком на 60 дней. Правительство придерживалось мнения, что граждане богатых государств будут приезжать в Кыргызстан и оставлять тут свои деньги. По информации Министерства культуры и туризма, в прошлом году Кыргызстан посетили около 3 миллионов туристов, а прибыль государства от них составила 195 миллионов сомов, что примерно составляет 4 миллиона долларов. Большинство из них составили казахстанцы и россияне. По мнению заместителя министра иностранных дел Асиина Исаева, в Кыргызстан теперь смогут приезжать туристы из более развитых государств, что в свою очередь положительно скажется на получаемой прибыли. По информации бизнес-среды, один турист в день тратит 100 долларов. Если в среднем каждый из них отдохнет тут 10 дней, то потратит 1000 долларов. Мы можем себе представить прибыль, если из этих 44 стран хотя бы 150 тысяч туристов посетит Кыргызстан. Несмотря на такие доводы, органы национальной безопасности придерживаются позиции, что отмена виз может угрожать безопасности государства. Например, представители Государственного комитета национальной безопасности считают, что у них недостаточно возможностей, чтобы регистрировать всех прибывающих в Кыргызстан иностранцев. Председатель одного из управлений Госкомитета Эркин Дегибаев.
В Кыргызстане до сего времени не выработаны автоматизированные механизмы учета и контроля иностранных граждан, прибывающих. И в случае принятия нашей страной безвизового режима для ряда государств, не исключается изменение ими визовой политики по отношению к нам.
Однако Джомарт Оторбаев напоминает, что перед принятием закона на границах была введена новая система регистрации. Несмотря на все доводы правительства о росте числа туристов за счет отмены виз, есть и те, кто сомневается в этом. Председатель Бишкекского делового клуба Улукбек Кадырбаев, например, считает, что пока не будет проведена информационная кампания о Кыргызстане, не стоит ожидать большой поток туристов из развитых стран.
Неправильно говорить, что если мы отменили визы, к нам потянутся туристы. Конечно, отмена визы – это хорошо, но вместе с этим надо провести много работы. Во-первых, надо усилить информационную кампанию. Наши посольства за рубежом совсем не занимаются этим, поэтому надо принять проект «Открытое небо». После этого надо провести реформу в правоохранительных органах, ведь для туриста на первом месте стоит безопасность.
К словам эксперта присоединяется и Дэвид Стеннер, корреспондент BBC по Восточной Европе и Прибалтике, который отмечает немаловажное создание комфортной среды для туризма в стране.
Да, любая политика, которая открывает Кыргызстан для мира, и в частности для западных стран, надо приветствовать. Я думаю, что там должны быть и плюсы, и минусы, но я думаю, что в общем это хорошая идея.
Несмотря на то, что государство из-за отмены виз не досчитается около 1,5 миллиона долларов, с другой стороны, правительство рассчитывает на увеличение потока туристов в страну и, соответственно, существенное увеличение государственной казны. Правительство намерено увеличивать список стран, для граждан которых действует безвизовый режим, а для граждан стран, которым требуется виза, она будет предоставляться в электронном виде. Бакыт Асанов, Бакыт Кольбаев и Тимур Токтоналиев из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Мы завершаем совместную передачу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свобода azadkhabar.com, Радио Зоди, Озадлык, Азаттык.орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, 2-21-12-23-71. Пишите и звоните нам.
Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
И сегодняшний выпуск вели я, Тахир Сафаров,
и Алтын Магауина.
Всего вам хорошего и до следующих встреч в эфире.
До свидания.